Еще раз возможность у нас быть на этом месте, еще раз у нас возможность представить перед лицом Господа нашего и с надеждой ожидать, смотря на Его руки, потому что все зависит от Него, ничего. Есть моменты, конечно, которые от нас зависят, но по общему счету я верю, что есть провидение Господне и то, что Господь ведет и готовит свою церковь, и то, что есть Его совершенный план, который не изменится никогда никак. Дал бы Господь нам насобирать как можно больше, что когда придет Его слава, чтобы нам оказаться людьми, которые смогут не то, чтобы быть в авангарде этого всего, это, в принципе, как Господь уже установится, потому что все в Его руках, и Он сам расставляет, и Он сам берет кирпичи, и каждому находит свое место в доме. Но, с другой стороны, дал бы Господь нам насобирать столько, чтобы Господь смог максимально прославиться через нашу жизнь здесь на земле. Мы исповедуем Его царство, мы исповедуем Его славу, мы исповедуем Его жизнь, Его смерть, Его воскресение в нашей жизни, в нашей церкви. Мы исповедуем то, что в один момент кости, они будут собраны вместе, они оживут, они встанут. Когда Дух войдет в них, эти кости станут уже единым организмом, когда плотно растет на них. Я верю, что Господь верен своим словам, это произойдет. Я бы хотел, чтобы это произошло при нас, в нашей жизни. Не хотелось бы, конечно, может, по человеческим рассуждениям, умирать в надежде, потому что хотелось бы, чтобы Господь смог еще поработать и прославиться через нас. Потому что Он достоин славы, достоин чести, достоин поклонения. Давайте встанем, помолимся. Господи Боже, милосердный, стоим при Твоим святым лицом, Господь, и взираем на Тебя с надеждой, что все в Твоих руках, Господь. Благодарим Тебя, что до сего места Ты, Господь, благослови нас жизнью, Господь, что мы еще больше приблизились, Господь, к дню освобождения нашего, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за всех, кто пришел на это место. Благодарим за тех, которые слушают нас, потому что у Тебя есть Слово для каждого человека, Господь. Будь благословен, будь прославлен за все. Слава Тебе. Аминь. Еще раз добрый вечер. Может, у вас есть, чем можно поделиться? Если есть у вас какое-то свидетельство или слово, или какая-то мысль, которую вы хотели бы сказать, прежде чем мы начнем, можете это сделать сейчас. Пожалуйста, есть у кого? Такие скромные все сегодня. Хорошо, давайте мы тогда продолжим то, о чем мы говорили. Конечно, я считаю, так классно, но 3 главы мы проходили. Сколько уже месяцев прошло? Полгода, наверное, да?
3, наверное.
Месяца 3? Глава на месяц, наверное, больше, я думаю. Да, больше 100%. Как раз, может быть, когда закончим откровение, уже хорошо, давайте тогда откроем. То, о чем мы остановились. А вообще включается у нас, я же не знаю, включается, когда мы разбираем или нет? Там включается, да?
Нет.
А? Не включается? Сори, тогда открывайте свои. Мы в прошлый раз говорили об этом, и я не знаю, мы пойдем дальше, или вы хотите дополнить то, о чем мы говорили в прошлый раз? Миш, Насчет того, что все стою у двери и стучу.
Я думаю, что надо остановиться и серьезно вообще все общее.
Можешь микрофон говорить, пожалуйста?
Я думаю, что надо общее все еще раз рассмотреть всю картину. Потому что в этих трех главах там вся весь смысл всего остального.
А как мы это будем делать?
Ну, давай дойдем до конца. Сколько там осталось?
Ну, мы все, мы прошли уже до конца. Это последнее из церквей.
Хорошо, тогда...
Тогда, может быть, ты обобщи, если у тебя есть на это дерзновение, а мы, может, уже... Послушаю да. И подключимся.
Да, хорошо, я начну тогда немножко связывать с тем, что мы говорили из книги вот этой Фомы и с Откровением. Дело в том, что в этой книге написано, что мудрый рыбак... Он закинул сеть и вытащил много рыбы. И среди этого множества была одна большая, хорошая рыба, дорогая рыба. И он мудро поступил, он оставил, бросил все назад в море, а эту одну взял и пошел ее продал, как я понимаю. И вот две главы, даже три главы Откровения, в них сосредоточено все самое главное, что должен понять человек, который хочет быть Божьим служителем, который хочет принадлежать Царству Бога. Вот ангел церкви, ну, во-первых, кто такой ангел? Ангел – это... вестник. Это тот, который доносит до людей Божью весть. Ну, если разбирать, допустим, некоторых ангелов, то никакой они вести не доносили. Они сами запутались в трех соснах. То есть речь идет о том, что я вижу в тебе ангела, то есть я вижу в тебе вот этого вестника, который должен работать на мою церковь, и я хочу из тебя сделать этого человека, и вот то слово, которое я тебе говорю, это то, что тебе нужно, чтобы ты прошел здесь через победу, чтобы наследовать те благословения, которые... Я хочу тебе дать. Так вот примерно выглядит вот эта ситуация. И в данном случае ангел церкви – это не пастырь, и не кто-то там. Это человек, которому говорит Бог, он вестник, он передает слова Божьи в церковь. И для того, чтобы стать таким человеком, ему нужно пройти определенный путь. И здесь мы должны понять, что главное, за что мы должны ухватиться, и что должно в нас сработать, чтобы эти благословения мы могли получить. И я думаю, что всем нам надо внимательно много раз читать все эти семь посланий к ангелам разных церквей. Мы об этом говорили много, но все равно следует еще раз повторить, что, во-первых, этот человек должен понять, что он должен получить от самого Господа. Все они проходили через то, что они испытали тех, которые называют себя или иудеями, или апостолами, но суть не таковы, это то, через что должен пройти этот человек. То есть, если лично Бог не заговорит к тебе, никогда ты не, ты, если ты не перейдешь эту черту, что, которую перешел апостол Павел, что я от самого Господа принял то, что вам передал. Если ты вестником не станешь вот таким, что ты передаешь не то, что ты слышал от кого-то, кто-то тебя научил, и ты, оно может даже сработало в твоей жизни, ты на 100% уверен, что это правда, но ты не можешь стать вестником, если Бог не начал тебе говорить до, когда открылись уже эти вечные двери, когда вот царь славы входит, да, вот вечные двери открываются, вечная жизнь открывается, входит в твою жизнь, то прежде чем это случится, Бог должен тебе говорить много. Вот. И для того, чтобы Бог тебе говорил много, это не значит, что ты должен сказать: масло с тобой, Бог вообще не говорит, я тебя слушать не хочу, пока мне сам Бог не откроет. Здесь не имеется в виду, что мы кого-то будем там рассуждать, с Богом он или не с Богом. Имеется в виду, что я постепенно отступаю от всего и нацеливаюсь на то, что я должен принять от самого Господа Бога. Он должен мне все расставить по местам. И это первая нужда, которая должна быть у человека. Понимаете, какое дело? Дело в том, что, опять возвращаясь к Фоме, то там сказано так, что вот у человека был виноградник. В этом винограднике этот хозяин поставил виноградарей, чтобы они заботились о винограднике, и главная проблема, чтобы плоды этого виноградника они могли отдавать хозяину. Для этого все ради этого задумано. Поэтому человек, который становится на этот путь, он должен понимать, что если от самого Господа у тебя не будет, ты не сможешь, сделать такую систему, что ты настраиваешь или приводишь людей к тому, что они приносят плод, и этот плод отдается Богу. Чаще всего человек, который, много у него знаний, он работает на себя. Практически он ест плоды этого виноградника, там добивается уважения, положения, деньги, прочие всякие вещи. И от этого он, если Господь придет за своим виноградом, то его оттуда выгонят или снова будут распинать. Я, наверное, слишком большой заход делаю, да? Если вопросы по ходу есть, то ты меня останавливай и...
Подожди, почему только у меня? Может, у кого-то, кроме меня, вопросы есть?
Но ты же видишь людей, они тебе будут руку поднимать.
Я людей вижу, просто никто руку не поднимает. Если какие-то вопросы есть, вы сразу поднимайте руку, потому что, чтобы мы не так, чтобы Миша монолог провел, а мы покивали головами и ушли. Потом, пожалуйста.
Почему я в последнее время говорю за то, что нам нужен... с самого начала, когда я получал откровение, я видел церковь, она совсем не такая, как к этому привыкли. Там нету... какой-то центральной личности там нету. Там нету вот этого нашего понятия пасторства. Во-первых, еще раз скажу, что действительно Иаков, этот самый брат Иисуса, он совершенно не получил образования от Господа. Он не был среди апостолов. И он стал главой церкви только лишь потому, что апостолы специально принижали себя из-за большой благодати, которая была в них. Им надо было делать все, вот как апостол Павел сказал, что дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Не он превозносился, его подымали. Поэтому со своей стороны вот эти вот ангелы, помазанники Божьи, они должны делать все, чтобы я не смотрелся никак. Если ты со своей стороны все не сделаешь, и люди сделают фокус на тебя, то просто горе и тебе, и тем людям, которым ты будешь проповедовать. Поэтому, прежде чем слава Божия придет, мы это очень четко должны усвоить. Почему? Может быть, ну, и не надо там ничего менять, да? Но я, допустим, не против поменять, чтобы это, как бы даже прочувствовать вот это вот, усредненность такую, что здесь никто не ищет ничего для себя, здесь никому не надо верховодить или что-то там, кому-то там, вот. Все дело в том, что это должно войти в дух церкви, потому что нам следует показать пренебрежение. Вы даже не представляете, насколько сильный вот этот вот вопрос, как вы можете веровать, если вы славу друг от друга принимаете. Вот для того, чтобы люди, которым ты проповедуешь, чтобы они поверили, да, вот в этом вопросе нужно показать абсолютный образец, потому что они будут смотреть на тебя, и они будут подражать или искать себе того, что есть у тебя, и через это они не смогут получить то слово, которое Бог будет говорить через тебя. Поэтому этот вопрос особо стоит, и я бы, допустим, я заинтересован его продемонстрировать уже сегодня, что мне ничего это не нужно. Я не ищу себе какого-то места под солнцем или какого-то уважения или положения. И считаю это очень, очень важным, потому что прежде чем слава Божия придет, это должно войти в наш дух, что эти вещи нужно как можно сильнее занижать. Пусть тот, который, ведь возьми, допустим, пасторство, да, простая организационная работа, он не так задействован в слове, в учении, как просто текучие дела и общее руководство, и какие-то физические там вещи. И пусть маленький станет большим, а пусть большой станет маленьким. И таким образом мы как бы внутри себя имеем эту атмосферу, когда мы вытравляем вот этот дух потребности там, славы человеческой, чтобы хвалили тебя, чтобы что-то там достигать какого-то положения, головой быть, а не хвостом. Я понимаю, что я говорю не очень, может быть, убедительно, но для меня это очень важные вещи. Я очень хочу быть похожим на Иисуса Христа, потому что я знаю, что в противном случае я не смогу наследовать тех благословений, которые есть.
Я не знаю, я, например, могу Я честно, я не понимаю, как бы, ну, как бы, о чем ты говоришь, потому что, ну, исходя из того, что у нас происходит сейчас, у нас особо тут и, как бы, ну, подниматься перед кем. Я не думаю, как бы, что у нас вообще это настроено. Я думаю, за последние там 15 лет у нас мы уже научились.
Ну, я не говорю за сейчас, сейчас нормально в этом вопросе, но...
А что нужно менять тогда, если сейчас нормально в этом вопросе?
Вот если завтра придет слава Божия, она придет очень скоро, да?
Да.
Я считаю, что уже к этому моменту мы должны приучиться, что не видно никакого человека... Видны только мелкие винтики, которые просто был виден Бог.
Что у нас сейчас, я не знаю, какие у нас винтики сейчас больше, чем другие, не могу понять. Я сейчас не могу, я понимаю, чем, но в то же самое время вообще не понимаю. Суть того, что ты говоришь, понимаю. Как это относится к нам, вообще не понимаю. Потому что, ну, ты говоришь, я вот хотел бы там сесть в постель, пусть другой бы пастырем. А в чем у нас даже, ну, отличие? Не могу, я понимаю, что ты, например, только в слове ведешь. Все остальное я не вижу, что у нас кто-то там сильно там...
Ну, и даже ради этого, если кто-то будет... более ответственным за какие-то дела, может, он немножко
например.
Лучше будет. Ну, например, вот, допустим, в пятницу нужно кому-то пойти на похорон, да? Я, скажем, работаю, да? Не могу пойти. Кому-то нужно пойти. Человек более ответственный, он уже будет знать, ага, или я должен пойти, или я должен кого-то найти вместо себя и вообще тренировать уже, ну, как бы свои способности, потому что когда-то же нужно начинать и похороны вести, и там не стесняться, и здесь, там свадьбы всякие.
Так ты опять начинаешь творить бугры уже. Вот начинаешь кого-то выделять, чтобы кто-то поднялся и стал провести похорон.
Да все равно я буду самый большой в любом случае, потому что слово, оно выше всего. Но, я не знаю, если вы меня не понимаете, оставим этот
чтобы
вопрос.
Чтобы не только я говорил, может я вообще не в теме. Может кто-то вы больше меня, как бы, кто-то понял, может кто-то сказать свое мнение, что вы думаете, вот. Кто хочет сказать? Ну.
Никто не хочет. Все боятся на меня.
Прохлопала, Лариса, прохлопала. Да. Ну, в общем, как бы, я думаю, что мы к данный момент мы пришли к такому, что у нас как-то все более-менее ровно. Я не вижу, что у нас тут какие-то есть, кого нужно там опускать или поднимать. Я не могу понять.
Ну, я имею в виду человек ответственный.
Эдик, а ты безответственный.
Ну, не так ответственный, как я ответственный, по крайней мере.
Ну, ладно, может это...
Хорошо, мы опустим этот
высшая
вопрос.
Высшая математика, не знаю.
Все равно все члены, Петя. Че тут? Может быть.
Ну, я не знаю, Миш, я понимаю, о чем ты говоришь. Только как это отнести к нам, вообще не могу понять. Ну,
мы должны готовиться к славе Божией. Мы должны готовиться к тому, что Бог внезапно придет в свой дом. Мы должны понимать, что мы никогда не будем готовы, ну, сиюсекундно. Определенные, как бы, чаяния и, ну, как бы, вот, должны быть заложены, заложена база, вот, что Богу бы понравилось, и как нужно организовать все так, чтобы Бог мог туда прийти. Потому что мы же сейчас ничего не можем сделать, кроме как нарабатывать желания. И вот эти желания, ну, конечно же, легче нарабатывать, когда я, к примеру, это понял, да, и я решил это применить на практике. В этом нет ничего плохого, потому что служение мое никак не уменьшится, потому что я как руководил словом, так я ими буду руководить. Более того, кто-то, кто возьмет официальную часть и станет пастырем, он станет более ответственным и все-таки будет понимать, что от него зависит служение на нем, и тем более, что мы можем ему передать эту часть помазания, чтобы он гораздо эффективнее работал. Допустим, я могу за себя сказать, что меня нисколько не мучает совесть, что касается слова, которое я проповедую. То есть я делаю абсолютно все, как он мне говорит, и как бы внутри себя я чувствую, что я выполняю свою работу так, как нужно выполнять. Вот. Что касается, допустим, общего руководства и каких-то вопросов, очень много запущенных вещей, которые кто-то мог бы взять инициативу и гораздо лучше сделать, чем я. Потому что здесь и склад характера, здесь... Потому что меня Бог выбрал по одной причине. Не потому, что я хороший организатор или я умный такой этот самый мужик, предвижу там всякие ну, вопросы, которые нужно решать вовремя, кого-то там посетить, с кем-то переговорить, за кого-то помолиться. Поэтому это было бы неплохо в моих глазах. Я считаю, что наоборот, даже это более высвободило меня для того, чтобы я занимался чисто словом, чисто...
Дим.
У меня вопрос. Миша, объясни, как бы понятней. Ну, я уже не раз слышал до этого, чтобы, ну, чтобы человек, например, упражнялся в чем-то. Но если я плотской человек и я упражняюсь, то я буду упражняться в плотском, правильно? Но если человек духовный, если Бог управляет Духом Святым, человеком, да, по, ну, например, ну, если читать Евангелие, там, по вождению Духа Святого, там, или влечению Духа было, там, то или то делать, и Бог это делал через них, то если я сейчас, допустим, я не говорю, что я сейчас начну что-то делать, но если бы я сейчас начал делать что-то, упражняться, то, в принципе, если я... нахожусь, ну, как бы в смерти, да, или в плотском, то я тоже буду и рождать то, что, какой я, такие дела мои будут. То объясни, может быть, я, может быть, не понимаю, что ты имеешь в виду.
Кто такой плотской? Плотской человек – это не только тот, кто... плотские дела делает. Плотской человек – это человек по-плотскому рассуждает прежде всего. Если ты имеешь начаток духа, вот у тебя есть начаток духа, да, как говорит об этом Писание, то тебя нельзя назвать плотским в том смысле слова, как человек, который отключенный от всей духовной жизни, да. У тебя во внутреннем человеке уже есть чувствования, которые стучаться в твое сознание, и понятное дело, что ты не имеешь еще полноты, и ты можешь ошибаться, Дух Божий – это не Дух Божий, может быть, что-то принял, потом отменил. Ну, в каком-то смысле ты еще, как сквозь тусклое стекло, гадательно какие-то вещи делаешь. Но, тем не менее, чувствование в духе у тебя уже есть, и понятие правды у тебя есть, цель правильно поставлена. Ты знаешь, что, ну, как бы, вот мы сейчас говорим о том, что мы должны ревновать и молиться, начинать молиться. Почему? Потому что у нас есть правильные цели. И Бог говорит, что вы не получаете, потому что вы не просите. Это тоже важный момент. Ты получаешь начаток Духа, у тебя появляется, как сказал Христос ученикам, что вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Что же они были очищены? Да ничего, ни молиться не умели, ни понимали очень многих вопросов. Они понимали то, что Богу нужно, вот те главные вещи, о которых мы сейчас говорим. Все остальное прилагательно, все остальное Бог добавит. Главное, чтобы человек вот эту базу, фундамент мог правильно выложить так, чтобы уже Бог начал отвечать на его молитвы. Он же не зря сказал им, вот ждите, и они пребывали и в посте, и в молитве все это время, ну, ожидая явления Божьей славы. И они не понимали, что это и как это будет, и что это будет, но они четко знали, что им нужно. Они никуда не отлучались, и они это искали. Я думаю, что чуть-чуть придет время, и у нас до конца сформируется цель нужда, и мы никуда от нее не будем отлучаться до тех пор, пока она не будет исполнена. Но все равно наша задача в том, что если что-то в нас изменилось, появилась у нас правильная цель, мы должны в нее вкладывать, чтобы она развивалась дальше. Не знаю, Дима, понятно, нет, я объяснил.
Ну, частично. Например, если ты сказал, что человек, если уже, ну, если не полностью духовный, но уже есть, ну,
внутри... Начаток духа.
Начаток, да. И он может ошибаться там, ну, время от времени, но если работать не с людьми, а с чем-то другим, то если ошибся, то ничего. А если с человеком работаешь, то ошибаться тоже нельзя.
Ну, для того нас Бог и оставил. Мы же не приглашаем сюда никого. И остаются только те, которые развиваются сами. И даже если мы будем делать какие-то ошибки, мы понимаем, что мы еще не можем сказать, что мы судим обо всем, а нас никто судить не может. Что у нас уже есть полнота каких-то истин, которые, как говорится, все, что свяжете на земле, будет связано на небе. Этого нету, но тем не менее нам показан путь, нам расчерчены, как говорится, путевые знаки, чтобы мы могли понимать, ага, мы дошли до этого возраста, дал нам Бог эти четкие понятия, что все суета и пустота, и единственная только принадлежность Божьей воле – это счастье, это абсолютное блаженство и все самое прекрасное. И все. И человек начинает эти вещи исповедовать больше, больше, и Бог какое-то время не отвечает, а человек, который Богом уже захвачен, ему некуда идти, и он начинает превращать это в скорбь, в тесноту, в плач, в пост. до тех пор, пока Бог не приходит в его жизнь. Но я же говорю, что я не думаю, что кто-то из нас скажет когда-то, что вот мы ревновали, вот мы искали, и вот Бог пришел, потому что мы такие старательные. Нет, мы прекрасно понимаем, что от нашего старания ничего не будет зависеть. В то же время мы должны стараться и должны в это вкладывать, потому что это Бог так решил.
Ну, окей, понятно, спасибо.
Кто-то еще хочет сказать? Ну, давай дальше тогда, Миша. Продолжим.
Конечно же, самый главный вопрос, который должен стать перед нами, но о том, что мы должны уменьшиться, ну, как бы, я кроток и смирен сердцем. Это должна появиться такая похоть, стать как можно меньше заметным. В принципе, тот, кого Бог помажет слишком много, у него должна быть сильно большая похоть уменьшать себя везде, где он только может. Все, что он может, где он только может, он должен становиться как можно больше незаметным. И выпускать вперед людей, которые не будут столь иметь много помазания, чтобы они, ну, как бы не сильно, чтобы они смотрелись просто как служащие, как люди, которые выполняют какую-то миссию, и тем самым мы должны показать людям, что в Доме Божьем не должно быть ничего такого, что связано со славой человеческой, с властью. Ведь сегодня в христианстве, ну, все активные практически они чего-то хотят. Вот. И это же все виноваты в этом пастыря, которые показывали пример важности, ходили такие все, это самое, достойные, и втягивали в эту потребность других людей. А представь себе, они никакой славы Божией не имели, как заквасили людей, что посмотришь, просто диву даешься, взрослый человек, а в голове у него непонятно что, чего он хочет. Вот. А если ты получишь славу Божию, то насколько сильно, я же говорю, апостол Павел четко это показал, что даже нужно было жало в плоть, потому что он не справлялся с этим вопросом. Настолько могущественно помазание Божие работало, что нужно было его бить постоянно, сбивать вот это вот представление людей, что он кто-то. Вот. Поэтому это очень важный вопрос. Пойдем дальше. Что касается первого ангела, это самый первый вопрос, и потому он, первого ангела, вот он и присутствует. Все, что мы не делаем, мы должны делать из-за любви к этому. Выполнять какие-то заповеди, молиться, делать добрые дела, служить людям, там, прославлять Бога. Все это должно исходить из одного источника. Я в это влюблен. Поэтому весь наш фокус. Господь, я хочу любить Тебя, и больше мне ничего не надо. Я хочу любить Тебя, и я хочу любить людей. И мы понимаем, что любить Бога – это любить закон Божий, любить то, что написано в Писании. И если у нас нету к этому любви, значит, вот здесь и наша скорбь, что если мы не победим этот вопрос, если не произойдет вот этого явления, что я ничего не хочу от Тебя, мне ничего не надо, потому что любовь, она ничего не ищет. Я просто хочу Тебя прославлять, потому что внутри меня что-то вот появилось, что, ну, сделала это самым главным в моей жизни, что я без этого жить не могу, как без воздуха. Я хочу видеть Твое царство, наполненный дом Твой Твоей славой, Твоей красотой. Очень сильно хочу видеть врага растоптанным. Очень сильно хочу видеть церковь, в которой люди, которые, у которых есть Господь, у них есть Бог. Вот. И здесь должны закрутиться вокруг этого все мысли, вся остальная мелкая рыбешка, она не имеет никакого значения. Все силы надо переключить на то, что если я не буду любить то, что я делаю, это просто издевательство над всем божественным. Поэтому мы так и это как бы опускали, эти все служения, эти все движухи, там бегание по этому самому, по пьедесталам тут и все прочее, потому что все это богопротивное, он не может прийти в такой вот дом, чтобы там жить. Я думаю, о любви мы очень много говорили, поэтому я не буду тут много распространяться. Я думаю, что вы понимаете, что скорбь должна быть и боль должна быть вокруг этого. Я тебе должен принести плод, и люди, которых вот ты выбрал меня, ты поставил меня, чтобы это слово ко мне шло, значит, у меня должна появиться вот эта любовь, чтобы увидели это люди и сказали: воистину с вами Бог. Вот, чтобы они этого захотели, потому что это не спрячешь, эта драгоценность, она будет сиять просто как нимб над человеком. Человек, который любит Бога и любит людей, это человек, который находится в Царстве Божьем. Вот. Поэтому ты ставишь меня виноградарем в винограднике. Виноградник – это те люди, которых Бог тебе даст, да? И ты должен сделать все, чтобы виноградник принес плоды, и чтобы эти плоды можно было отдавать Богу. Вот. И если ты это не сделаешь, значит, ты будешь сам это все есть, топтать ногами, и Богу ничего не достанется. И вот пойдем дальше. Что касается любви, я думаю, вы понимаете. Что касается вот этого всего николаитства, мы должны очень отточить вот эту мысль настолько, что Христос есть жених. Мы есть невеста. На самом деле это совсем не то, что мы себе представляем. Никакой там новой семьи не будет. Единственное, для чего это написано, это абсолютная принадлежность друг для друга и абсолютная верность со стороны невесты. Невозможность прелюбодеяния. Ужасно прелюбодеяние. Прелюбодеяние – это, ну, просто катастрофа. Вот. И человек должен это понять, что я не могу никак с этим смириться и не смирюсь никогда, потому что я претендую на то, чтобы принадлежать ему, и в то же время я принадлежу кому-то другому. Да не просто кому-то другому, а врагу, тому, кому я должен принадлежать. Поэтому исповедание верности должно быть настолько болючим внутри человека, что вот, ну, иногда мы какой-то грех сделаем, и нам больно, и плохо, мы каемся, но это совсем не то. человек должен увидеть свою натуру, и человек должен понять, что он крайне испорчен, и что ему нужна, ну, абсолютная чистота и абсолютный выход из вот этой плотской натуры, которая не сможет ни рождать, ни приносить те плоды, которые она приносит. Поэтому исповедание, я не говорю, что его надо сейчас бегать людям рассказывать, это то, что должно быть в моей боли. Боль должна усиливаться, что Господь, я хочу быть чистым от всего, я хочу быть свободным от всего того, что предлагает мир, дьявол, плоть, человеческий разум. Это все должно умереть, и как бы на любые я условия согласен, лишь бы плоть со страстями и похотями отсоединилась от меня, чтобы мне уже не быть рабом греху. Вот. И вот это вот николаитство. И, конечно же, в церкви мы об этом постоянно проповедуем, что нельзя учить и нельзя Бога связывать с идолами. То есть, вот, у человека есть человеческие потребности. Там, допустим, у него есть страх там не попасть в какую-то проблему, и он начинает вымаливать у Бога, что вот ты меня благослови, ты меня сохрани. И начинаются проповеди такого плана, что там, допустим, вот нам нужно, ну, скажем, проще скажем, там жить хорошо, там такой самый страшный идол сребролюбие, от которого бедствие и пагуба, его настолько сильно как бы рекламируют в церкви и настолько пытаются привязать к нему Бога, что Бог обязан как бы этот вопрос, он обещал, что мы будем благословены в нашем материальном, и настолько это привязывается к церкви, что вот получается вот это идоложертвенное, это пища для того, чтобы царствовал и процветал идол. И это очень противные вещи Богу. Вот ученики, апостолы как раз вот от этого были очищены. Они были очищены, потому что он их очень интересно вел. Вот, допустим, они пришли в селение, а там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Мы же должны понимать, что дойти до следующего селения, может быть, надо сутки еще идти. И он специально им эти уроки давал, что все это неважно, все это пойди вот закинь, если стала проблема, закинь уду в море, вытащи рыбу, вытащи сатир, заплати и забудь за это. И многие другие такие моменты, он привел их к тому, что идол стал ничто, и к Богу эти идолы не привязывают. Значит, что касается николаитства, что касается Валаама, это как бы разнообразности вот этих вот ходов дьявола, чтобы бесы и идолы были в церкви в почете. И Валаам, вот, допустим, ради просто интереса, возьми, включи христианскую какую-то передачу, и ты будешь поражен, что вот это проповедует Валаам, вот это проповедует николаит, вот это проповедует Изавель. Потому что есть, конечно же, Ну, у нас этой проблемы не будет, потому что наши жены будут духовными, так же, как и мы, и даже гораздо чаще впереди в помазании. Вот. Но работа в церкви – это очень важный момент, чтобы туда не проникала Изавель никаким образом. Все женское должно быть приторможено. И это в большей мере семья, дети, благополучие, устройство, потому что это все тоже превращается в идоложертвенное, и это все прелюбодеяние, когда то, что Богу нужно, не делается, а то, что нам нужно, то мы тут воздвигаем в великое, значит, как только касается наших, тогда и Бог нужен. Я думаю, что это тоже вопрос такой ясный. Если Бог его откроет, то никто не закроет. Поэтому мы должны это понимать. Я думаю, что мы понимаем вопрос, что у нас есть и чего у нас нету, и мы честно отвечаем на этот вопрос, что есть люди, которые носят имя, будь то он жив, на самом деле никакой жизни нету. Это не нужно стесняться. Это не введет тебя в депрессию. Просто если нету жизни, значит, надо говорить правду, что жизни нету, Господь. Я хочу жизни. Я прошу, чтобы жизнь пришла в мою земную жизнь, потому что я не вижу ничего живого вокруг себя и внутри себя. И то, что последнему ангелу Бог говорил, это практически наша молитва сегодня. Это практически то, что мы должны каждый день Богу говорить, что я хочу быть золотом, огнем очищенным. И я хочу, чтобы были помазаны мои глаза, чтобы мне видеть. И я хочу принести этот добрый плод для Твоего Царства, чтобы было видно, что действительно Ты Бог, которому принадлежит все во всем. Ну вот где-то примерно так. Я знаю, что я вообще не планировал сегодня ничего говорить. Может быть, не совсем собрано то, что я говорю, но здесь, опять же таки, если Бог откроет, никто не закроет. Если ты вознуждаешься увидеть вот эту ценную рыбу, которую нельзя выбрасывать, потому что все плотские люди, они цедят комара, а верблюда пропускают. Все плотские рыбаки, сколько Бог ни давай им в их сети хорошую рыбу, они ее выбросят как ненужную, а всякую мелочь будут собирать и тратить на это время, и ничего от этого толку нету. Как вот человек, который не имеет любви, и не надо далеко ходить. С любым поговори, что есть у тебя такая вот любовь, как написано в Писании, что она не завидует, не превозносится, не ищет своего, не радуется неправде, радуется истине. Все переносит, всему верит, всего надеется, никогда не перестает. И можно здесь добавить еще много-много-много чего, да? Потому что это совокупность совершенства. Вот спроси у человека, есть у тебя такая любовь? И любой скажет, нету. Такой еще нету. Некоторые начинают лукавить, говорят, мы еще на пути, мы достигаем, мы достигнем только тогда, когда умрем. Вот такие дурки рассказывают, извините за такие слова. На самом деле, это просто такие от дьявола отмазки для того, чтобы вот быть вот этой медью звенящей. И неважно, большая там у него церковь, небольшая, там гремит его имя, не гремит его имя, это все пустое дело. Главное, это любовь. И если она есть, значит, человек будет в уделе Бога. Вот. И все остальные вот эти мелкие рыбешки, да они сами станут на место. Все автоматически, если будет любовь, все абсолютно станет на свои места. Ничего не надо. Надо взять главное и пойти. Так же вот и с николаитством, и с валаамщиной, и с изавельщиной, и с вот этой верой в себя и неспособности видеть действительной картины, нежелание признавать по факту своего состояния, вот это то, что должно очень крепко в нас сформироваться. Бог скоро придет, потому что это стержень, то, что в Откровении написано, это стержень того, что, ну, как бы, понимаете, вот Богу нужно приготовить путь. И путь, который, по которому Бог придет, у нас вот в этих двух главах. Ну да, первая глава, она как бы вводная, но послание ангелам – это как раз вот те препятствия, которые не позволяют Богу помазать, чтобы человек мог работать в этом винограднике. Поэтому это как Иоанн Креститель, который готовит путь Господу, так и эти две главы. Это подготовка пути, чтобы Бог мог прийти. Выровняйте это все, сделайте эту дорогу и дайте Ему возможность прийти на Его условиях. В этих двух главах все Его условия объяснены. И мы никогда их не исполним и не победим в том плане, что я вот постарался, я теперь, люблю. Нет, мы просто это желание ставим, и понятное дело, что достигайте любви, да, и ревнуйте о дарах духовных. Мы ставим это желание, и наша боль, наша ревность, наше искание этих вещей позволяет Богу прийти своей любовью, чтобы нас заполнить. Если у вас есть вопросы, вы говорите. Да что ж такое? Или я такой понятливый, или вообще непонятливый.
Без вариантов.
Давай тогда ты, Леша.
Ну а что я тебя внимательно слушал. Если вам... Давайте мы так еще, может быть, в двух словах. Что вам... Давайте таким образом я сформулирую вопрос. Мы прошли по этим, мы вот это, около нескольких месяцев мы это разбирали и как бы к этому шли. Есть ли какой-то итог, то, что вы приняли или поняли? Потому что, почему это все, почему я спрашиваю? Потому что, книга Откровения – это не книга, которая, ты читаешь как на досуг, например, там сел себе, лег, взял там булочку и читаешь, как вот такое у тебя. Это книга, которая действительно, тут, как мы говорим в каждом послании, Дух говорит.
И ее надо выполнить.
Да, и имеющие, во-первых, там Так что интересно, что в каждом послании идет слово «дела», да, то есть есть определенные действия, которые или человек делает, или человек должен сделать, во-первых. Во-вторых, человек должен услышать, а в-третьих, он должен, чтобы услышать, ему нужно иметь уши, чтобы слышать. То есть не каждый человек может услышать то, что Дух говорит. Понимаете, послание, ну как сказать, зашифрованное совершенно. То есть, другими словами, что дается человеку, скажем, шифр или код, когда вот во время, военное время давали, да, вот там смотришь, вроде куча букв, и буквы понятные, то есть русские буквы там, или английские, или там, и многие цифры, цифры тоже понятные. Но там зашифрован, в этом послании зашифрован определенный месседж, который отправитель должен был послать, скажем, получателю. И человек, который не имеет шифра или не имеет понятия вообще, как это читать, для него это будет просто набор букв. И я думаю, что вот получается в нашей ситуации, эта книга Откровения, которую мы начали, как бы, для меня это очень, ну, такая, ну, щепетильная или как ответственная, потому что без Откровения свыше ты не поймешь ничего, что написано. То есть мы рассуждаем, но то, что Дух говорит, это может услышать только тот человек, который имеет уши. Вот как бы так в двух словах. И об этом я согласен с Мишей, чтобы с пастырем, чтобы, пожалуйста, когда у вас возможность есть, можете перечитывать снова и снова и нуждайтесь в том, чтобы Господь открыл, что Дух хочет сказать через это послание. Ну вот как бы я так, такого, ну, вот так думаю. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, или что вам было непонятно, или что вам не ясно, пожалуйста, это лучше всего выносить, потому что это очень... Это то, без чего мне кажется, по мне, если я начал немножко дальше читать, то по мне, если ты не поймешь эти азы, которые в этих двух главах, то дальше вообще есть ли смысл двигаться дальше в Откровении, когда, ну, если эти начальные вещи, они не... ну, никак не сдвинуты с мертвой точки. Ну, так, такие мои мысли. Да, Оксана, ты хочешь сказать или нет?
У меня больше вопрос. Ну, вроде бы теоретически понятно, на деле непонятно, что нужно делать, например, мне. Есть такое чувство, что что-то недостает, а что недостает, как бы тяжело определиться. И, ну, вроде бы, окей, давай читать Библию, не идет, например, давай назначать молитвы, не идет. Как бы, что может мешать человеку двигаться, как бы, и определиться, ну, что, вот, как бы, что делать дальше? На теории понятно, да, а...
Оксана, у тебя есть обрывки истин, которые тебе Бог открыл уже, да? Но общей картины у тебя не будет до тех пор, пока ты не наполнишь определенную меру своей жажды. Оно не сразу придет. Причем общая картина, она клыкает. Вот как бы... все истины соберутся в одну такую картину, когда ты будешь, ну, точно знать, что вот это, вот это, вот это, вот это мне нужно для того, чтобы Бог пришел. Да? И тогда у тебя появится уже усиленная молитва, что не отпущу тебя, пока не благословишь меня, потому что мне ничего другое не нужно. Я отказываюсь вообще жить, потому что без этого я не хочу жить. Я не хочу тебя бесславить. Я не хочу прелюбодействовать, ну, в духовном смысле слова, с этим миром. Да? Я не хочу... ну, все чувства будут подниматься... Главная база, чтобы была, а потом эту базу он будет, ну, как бы выстраивать в тебе уже сам. Вот, но с одной стороны, он будет делать так, чтобы ты не смогла ничего себе приписать, что я вот искала, и Бог ко мне пришел. С другой стороны, он все-таки хочет, чтобы ты действительно наполнила меру исканий, потому что здесь, ну, другого не дано. И используй, увеличивай дни в зависимости от жажды, начинай, допустим, там среда, воскресенье, да, и постепенно, ну, больше жажды появляется, значит, увеличивай эти дни, пусть это доходит до каждого дня, эта боль не должна вызывать депрессию, значит, что-то не то, если какие-то начинаются там упаднические настроения, а может, он вообще не придет, и там и еще что-то. Это должно просто... Ты чувствуешь, что в тебе увеличивается... Вот как ты возьмешь бинокль, да, и ты настраиваешь его, ясность картины с каждым разом увеличивается, увеличивается, так и здесь. Каждый практически раз Бог прикоснулся, и больше ясности, ага, оказывается, вот, вот эти вот вещи я должна собрать в одну кучу, чтобы они, ну, как бы Бог посмотрел на них, да, это можно полить, потому что в данном случае, ну, должно быть посеяно то, что Бог должен полить. Я не знаю, понятно, да? Но это очень хороший вопрос, и я думаю, что Бог тебе поможет, благословит тебя Всевышний, чтобы ты это увидела все в своей жизни. Не обязательно, вот, не нужно делать какие-то там посты особо, там что-то не есть, там неделями не пить. Не с этим должно быть. Постоянное увеличение знания и жажды. И, конечно же, он будет делать так, что знание дает, а выхода не дает. И жажду увеличивает, и таким образом человек потом достигает того, что Бог приходит. Конечно же, придет на разрушенное, на разбитое, на уничтоженное. Вот. Но сатана будет давить на всякую депрессию, на всякую безвыходность. А, все, я, допустим, на сегодняшний день настолько трудно продвигаюсь на таких нервах, думаю, выдержит мое сердце, не выдержит мое сердце. А вроде как и ничего особенного, но... Очень сложно. Вместе с тем уверенность крепнет, и желания увеличиваются. Вот так вот.
Ну, вот, допустим, я тоже мало чего знаю, да? Мало чего знаю. Ну, вот в моем понятии, вот как что сложилось, да, в последнее время, если сказать так простыми словами, как бы я нашла дверь, и теперь мне надо в нее стучать, угу, чтобы мне открыли. Понимаете?
Вот ты вот, сильно вот такой сказала.
Вот такой поинт. Я понимаю, что лучше от этого не стану. И я, там написано вот это место, нищий духом. Ты всегда будешь нищим духом. Почему? Потому что ты зависишь от него. Понимаете? Ну, вот, ну, такого смысла.
Ты все равно продолжай, вот, чтобы эти двери были еще более четче. Что может, Господь, я еще чего-то не понимаю. Может быть, где-то, чтобы никакой... Понимаешь, чтобы вот он мог палить, и чтобы действительно, ну, количество плода было достаточно для того, чтобы ты могла потом послужить этим всем. Но это очень сильно, что да, человек находит эти двери, определяет их, что вот здесь головой, как говорится, руками бейся, здесь должно открыться. Здесь не может не открыться. Вот это не может не сработать. Вот это мы должны видеть, найти, собрать в кучу. И тогда уже ревность и молитва, она сама по себе будет увеличиваться. Потому что все действия Оксаны и хотения, все по его изволению. Как только увидел, что в этом человек вырос как нужно, все, он начинает давать и действия, и хотения. Человек сам не знает, почему ему и ночами не спится, и днем покоя нет, у него мысль стучит в голову одна и та же, когда же ты придешь, когда же остановится эта проклятая неправильная жизнь, в которой нету никакого смысла. Я хочу видеть тебя, я хочу видеть твое царство, хочу, особенно сильно хочу видеть разрушение всякой лжи, всякого зла, которое существует на этой земле вокруг меня, и все проклятия, которые бесы устраивают, хочу видеть их, как говорят узбеки, кирдык им всем. Вот так. Хорошо.
Кто еще хочет сказать? Может, вам что-то, ну, не то, что непонятно, может, вас что-то тревожит, или что, или вы не поняли, как бы, основную мысль, то, что мы говорили. Потому что я думаю, что когда пастор в прошлый раз подвел вот насчет того, что молитвы и поста, да, вот я считаю, что это итог того, о чем мы говорили вот последние несколько месяцев. То есть это получается, когда Христос, ну, он понял, что сколько нужно, сколько можно информации им дать было, он дал. Он говорит: теперь не отлучайтесь. Теперь, другими словами, не, ну, что такое не отлучайтесь от Иерусалима? Это не уходите, не, то есть не держитесь этого и будьте вместе и ожидайте этого. И написано: ждите обещанного. Да? То есть вот, то есть он говорит: не уезжайте от этого места. То есть, когда думаешь, ну как? Ну, потому что вот, ведь Бог же везде вроде бы, да? И молиться можно везде. И он говорит...
Я раньше, кстати, думал, что имеется в виду, не оставляйте эту церковь вот здесь, вот будьте, пока Бог не придет. А на самом деле, на сегодняшний день я понимаю, просто не оставляйте эту мысль. Держите ее постоянно, пока я не приду, пока я не доведу это в вас, вот эту всю работу, и не приду к вам из-за того, что вы это хотите. Для меня очень важно вот то, что Бог открывает, то, что Он хочет увидеть мое лицо, чтобы оно было ему приятно. Вот. Я должен найти все то, что ему приятно, все то, что ему нужно. И он должен, ну, как вот лицо, это вот как раз то, что ты насобираешь. Вот все, что ты насобираешь внутри себя правильное, вот выложишь его правильно внутри себя, все эти цели, причины, почему, мотивы, все это Дух Божий отрегулирует. И вот тогда вот он скажет: давай выходи, чтобы показать мне это все. Он его и видит уже, и видел и давно, но в данном случае вот нужно, чтобы человек это все собирал в такой... сеющий со слезами, с радостью будет пожинать плоды свои, да, или снопы свои, то есть вот зима, ущелья, скалы, все это собирается, потом, когда оно уже насобиралось, он говорит, давай выходи, я хочу слышать твой голос, и вот я могу сказать, что Бог хочет слышать уже многих голос, чтобы человек сказал, то начал говорить то, что у него есть уже собрано, то, что стало для него драгоценностью. Если есть драгоценная жемчужина, если есть понятие продать все, чтобы приобрести ее, полностью все продать, значит, человек созрел для того, чтобы Бог эту операцию с ним провел и дал ему эту драгоценность и забрал от него эту пакостную, поганую жизнь, которой мы живем сегодня. Вот такие дела.
Миша, я не поняла, чем отличается дух николаитства от духа Валаама. Может, туго мне доходит?
Я считаю, что дух николаитства, он связан в основном с такими хорошими, скажем, вещами в человеческих глазах. Валаам тот втягивал в грех, и чтобы этот грех как бы расцвел в Божьем народе, то есть, скажем, ну, вот не в обиду будет сказано женщинам, одна женщина мне сказала, говорит, к вам, чтобы идти на собрание, надо 2 часа сидеть возле зеркала, потому что у вас такие пики женщины, они так все наряжаются, там все прихорашивается. И я, говорит, немножко походила к вам, не очень-то. Пойдешь в еврейскую церковь, там простые женщины одеты, там все. А придешь сюда, то тут все это. То есть как бы незаметно проникает, формирует мировоззрение. И так хитро, тонко, что постепенно люди принюхались и не обращают на это внимания. Для чего это все? Что оно дает? Уклоняет от простоты, дает, ну, как бы, перетяжки, кто круче, кто лучше. Также дома, богатство, всякие другие вещи, все это вот как бы николаитство, да. Что касается конкретно слава человеческая, власть, деньги, удовольствие, вот это вот валаамщина, когда используется церковь для того, чтобы очень сильно развита, когда, скажем, мужчине нужно тешить свое самолюбие, что там определенные женщины обращают на него внимание, и он, значит, начинает проповедовать, и он проповедует с целью как бы показать себя в таком свете, чтобы понравиться определенным людям. И это очень сильно развито. Это просто, ну, как бы вот мы не видим так, да? Но на самом деле это настолько переплетено такими нитями, всякими связями, что вот когда, я знаю, что так и будет, вот когда слава Божия придет, то бесы, которые все эти вопросы, ну, дергают эти ниточки, они будут вылетать из церкви, как вот патроны в костер бросишь, и они взрываются и разлетаются с такой силой и скоростью. Точно так будет, когда Бог придет. Они будут вылетать с таким ужасом, с такой проблемой. И их очень много, Алена. Вот у нас до сих пор мы очень много не понимаем, потому что, ну, сейчас ты знаешь, что те, которые тебя учили, скажем, вот наши кишиневские братья, ну, тут не суд. Ты просто, Писание говорит, что по делам ты их можешь рассудить. Если между ними зависть, я вот молодой был парень, холостой, приехал в Курск учиться, и два епископа главных воюют между собой, 15 лет воюют, и, значит, кто из них главней, и тот обвиняет другого, что он работник КГБ, и тот обвиняет, и они друг друга отлучили. Потом через 15 лет они помирились, друг у дружбы, там это все. Но я вот приехал молодой, я приехал из Кишинева, да. А тот епископ узнал, потому что в Кишиневе живет Белых, а в Малоярославце живет Федотов. Федотов узнал, что я приехал в Курск. И что? Ага, значит, КГБист послал своего маленького КГБиста. И все. А? Я не Калаи, так я сейчас говорю за другое. Что какие-то там письма нашли, почерк мой сверяли. Одна женщина мне плевала в лицо, потому что там пресвитер другой церкви погиб, эта самая машина его задавила. И что это я КГБист подстроил. И чего там только не было. Столько грязи, столько всего. И они через какое-то время помирились, там через 15 лет. Ну, они травили друг друга, эти общества, братства. Там рукополагали епископов, у него 3 человека в церкви, он епископ уже, чтобы, ну, побольше было епископов. И много других всяких проблем. И ты смотришь на это, и ты понимаешь, что люди просто плотские. Даст им Бог покаяние? Ну, наверное, даст. Так вот, ну, представь себе, Алена, что плотской человек, он же духа-то тебе не даст, он тебе букву даст. А буква убивает. Он просто тебя загнал во все вот эти тупики, которые ты до сих пор еще не понимаешь, что ты их ценишь как что-то важное для Бога или Богу нужно там. На самом деле это просто капканы, где ты засядешь и всю жизнь проведешь, и только умирать поймешь, что ты зря потратила время. Поэтому вот здесь осознание, что они называют себя апостолами, но суть не таковы, мне надо самой найти. И то, что я имею, и то, что я знаю, и то вся моя вера, все то, на чем построено мое отношение с Богом, все надо поставить под вопрос и найти ответ основательный, чтобы можно было действительно, как Оксана сказала, чтобы вот появилась эта дверь. Что мне надо, куда мне надо войти, чтобы действительно быть Божьим человеком.
Хорошо, ну, время наше нашел к концу. Тогда что, в следующий раз пойдем тогда дальше, Миш? Или уже, или пока мы ставим книгу к Откровению?
Не знаю, как будет это самое, как получится. Хотелось бы соединить эти две главы с тем, что мы разбирали, но как-то оно что-то не дается.
Давай тогда, может...
Может, пойдем дальше.
Давайте там мы подумаем. порассуждаем, и потом, если что, пойдем дальше. Хорошо, давайте встанем тогда. Господь, слава Тебе еще раз. Спасибо, то, что Ты благословил нас сегодня. То, что, Господь, мы не смогли сказать, Господь. Я прошу работать с каждым из нас. Мы нуждаемся в Тебе. Мы хотим, Господь, достичь, Господь, Твоего Царствия, Господь, и войти в жизнь Твою, Господь, вечную, Господь. Благослови каждого из нас, Господь. Слава Тебе за все.